Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», и мы с вами самые актуальные последние темы будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Сейчас, по традиции, давайте с движения начнем. Три балла показывает Яндекс. Движение в городе свободное. Видимо, далеко еще не все вернулись с длинных праздников, а, возможно, кто-то решил это все отпуском продлить. Есть пробка довольно большая по внешней стороне МКАД от Каширского шоссе. Эта пробка тянется до съезда на Новую Рязанку. Будьте внимательны. По внутренней стороне пробка между Калужским и Каширским шоссе. И по МКАДу, в общем-то, в остальном все хорошо. По третьему транспортному кольцу на юге, на внешней стороне пробка и на внутренней стороне, на севере тоже довольно затруднительно. Там еще дорожно-транспортное происшествие на пересечении, видимо, трешки из Звенигородского шоссе, я так понимаю. Есть затруднение еще в районе Садового кольца, именно в районе Павелецкого вокзала и Таганского узла.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Наши с вами планы на ближайшие два часа. Жозеп Боррель раскритиковал мирный план Китая. Сегодня ночью стало известно, что умер политолог Глеб Павловский. В Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве. А смысл в том, что не только в Петербурге, но и в Москве задерживают подростков, которые причисляют себя к определенной субкультуре. Будем с этим разбираться. В Госдуме предложили конфисковывать автомобили злостных нарушителей на нужды армии. Здесь важно понять, конечно, есть ли для этого правовые основания. И умный парень наш сегодня Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, план действий, предложенный Китаем для урегулирования ситуации на Украине, нельзя назвать мирным, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, китайский документ ставит жертву и агрессора на один уровень. На самом деле это не мирный план, а в основном он повторяет хорошо известные тезисы китайского руководства, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень, написал Боррель. Дипломат также заявил, что реакция на кризис со стороны международного сообщества либо неадекватно, либо заблокировано. Лидерства и единства не хватает. Российская война и напряженность в отношениях между Китаем и США рвут ткань того, что мы часто называем международным порядком, основанным на правилах. Китай обнародовал план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. В нем перечислено 12 пунктов, среди которых отказ от менталитета холодной войны, уважение суверенитета, прекращение огня и начало мирных переговоров. Президент Украины еще Владимир Зеленский ранее заявил, что предложенные Китаем тезисы – это не мирный план, а набор размышлений. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал положение о выводе российских войск с Украины недостающим пунктом в китайском документе. Вопрос, конечно, в чем? Почему европейцы резко против китайского мирного плана? При том, что, насколько я понимаю, что даже в отношении турецких инициатив по переговорам, по посредничеству не было такой жесткой реакции, как в отношении китайской инициативы. С чем вы это связываете? Может быть, у китайцев действительно диаметрально противоположный подход, в отличие от европейцев, и они по-другому видят выход из этой ситуации? Или же просто в Европе не заинтересованы в том, чтобы сейчас кто-то выходил с какими-то мирными инициативами, за исключением мирных инициатив, с которыми выходят сами европейцы, но они требуют чего? Безоговорочной капитуляции Российской Федерации, проигрыша, и, соответственно, это единственное условие, которое они приемлют. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Итак, европейцы говорят, что мирный план Китая, он, значит, уравновешивает, здесь написано, уравнивает агрессора и жертву, ставит стороны на равный уровень. Сейчас с нами на связи Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, доктор исторических наук и профессор. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, интересно, почему такая жесткая реакция европейцев в отношении китайского плана? Китайцы действительно как-то вообще иначе видят выход из этой ситуации, и европейцы пока не могут понять, что это, или чем обусловлена такая реакция?
Ну, я думаю, что китайский план, конечно же, не удовлетворяет европейцев, потому что они хотели однозначной реакции, то есть однозначного осуждения, либо, как ни странно, однозначной поддержки России, потому что тогда можно было бы легко обвинить Китай в том, что он нарушает все эти правила, которые европейцы, собственно говоря, и установили. Китай же повел себя так, как Китай обычно и любит себя вести, взвешенно, очень аккуратные формулировки, взгляд на ситуацию сверху, а не изнутри. И в этом плане европейцев, конечно, это, на мой взгляд, несколько пугает, потому что Китай продолжает для них быть такой неизведанной территории. Ну и плюс к этому, очевидно, что все заявление Китая, если почитать его внимательно, оно, это, конечно, нейтралитет, но это нейтралитет скорее ближе к России, чем к западному мнению. Потому что в заявлении из 12 пунктов осуждается, во-первых, рост военных блоков, осуждается гегемонизм мировой политики, осуждается моноцентризм мировой политики. Но это, очевидно, все, что нацелено на политику Запада. И очевидно, что Китай не побоялся многих угроз, которые выдвигались со стороны Евросоюза и Вашингтона, не побоялся обещаний, не побоялся, например, заявлений от того, что Макрон вот-вот сейчас поедет в Китай и якобы уговорит китайское руководство встать однозначно на сторону мнения европейского сообщества. Mm-hmm. У Китая, как всегда, свое мнение. И вот в этом плане оказывается, что ведь если Китай не присоединяется к этому европейскому голосу, то, будучи державой очень влиятельной, он за собой утягивает массу стран Азии и частично стран Африки. И, собственно говоря, тем самым, формально даже не выступая однозначно в пользу политики России по всем пунктам, Китай однозначно оттягивает людей, страны от западной политики, западной ориентации. Вот это как раз и пугает ЕС.
Но я правильно понимаю, Алексей Александрович, что вот эти тезисы, которые укладываются в китайский мирный план, так называемый, это все-таки тезисы не просто про конфликт России-Украины и про выход из этого кризиса, а это действительно видение того, как должно строиться как раз видение мироустройства.
Да, безусловно. Это, да, безусловно, и как ни странно, очень многие тезисы совпадают с совместным заявлением России и Китая, которое было сделано в феврале прошлого года, когда российский президент посетил Китай в период проведения там Олимпиады. То есть там в нынешнем заявлении говорится о том, что кризис может стать неуправляемым. То есть это на самом деле не про Украину, даже не про Европу. Это про то, что может возникнуть конфликт и в Восточной Азии, вокруг Тайваня. И тогда вот в эту воронку военных действий, конфликтов, будут затянуты десятки экономик. И, кстати говоря, далеко не только Китай, это, конечно, и Япония, Южная Корея, и страны Юго-Восточной Азии. Поэтому Китай как раз, вот если почитать весь пафос заявления, нацелен на том, что надо остановиться и одуматься, и начать все-таки хоть какие-то шаги по урегулированию.
Но вопрос, кто Китай услышит. Наш слушатель предполагает, что через Китай мы пробрасываем свои мысли. Ну, то есть, если Российская Федерация выходит с такими пунктами, однозначно европейцы совсем в штыки это воспринимают. Но китайцев, в общем, тоже не жаловали с их мирной инициативой. А важно, чтобы европейцы это услышали, приняли и, соответственно, приложили какие-то усилия со своей стороны в отношении Украины, или про что это?
Ну, во-первых, конечно, заявление согласовывалось. Или, по крайней мере, мы знаем, что Ван И встречался с и российским руководителем, и со многими высокими должностными лицами. То есть, конечно, многие формулировки наверняка отрабатывали заранее. Но все-таки есть один пункт. Ведь Китай призывает всех сесть за стол переговоров, что, в общем, нормальное абсолютно условие. Но там не сказано, что переговоры должны начаться без предварительных условий. Это очень важно, потому что ведь никто же не возражает переговаривать и восстанавливать какое-то мирное существование, но у всех есть свои условия, у всех есть свои обиды. И вот в этом плане, я думаю, что Китай наверняка предлагал изначально что-то без предварительных условий, но вот пришлось пойти и на такую несколько размытую формулировку. Поэтому является ли это российским предложением в том числе, ну, собственно говоря, практически все, что сказано Китаем, повторяет российскую позицию. Поэтому здесь, я думаю, что не исключено, что Китай действует во многом в интересах России, даже, возможно, и в основном отстаивая как раз свои интересы.
А кто готов к урегулированию, и с вашей точки зрения, и можно ли сейчас считать, что принципиально на новый уровень выходят разговоры о вариантах урегулирования кризиса, или это что-то сродни некому ритуалу? Постоянно раз в неделю кто-то выходит с какими-то инициативами, и вот вышли китайцы теперь.
Ну, к сожалению, это ближе как раз к второму варианту, потому что я напомню, что выходили и бразильцы, да, и многие страны выходят, и, в общем, каждое из предложений само по себе разумно. Но я думаю, здесь скорее такое раскачивание ситуации, потому что если молчать, если не предлагать урегулирование, то его и не будет, потому что, ну, страны сошлись, стороны даже, это уже не страны, сошлись в таком клинче, и их кто-то должен разнять. И Китай специально, на мой взгляд, не предлагает прямо поэтапного плана, потому что сначала у всех должно созреть понимание, что дальше будет только хуже со всех сторон. Поэтому надо садиться и разговаривать. При этом, возможно, оставаясь при своем мнении и не соглашаясь с оппонентом, но само по себе прекращение военных действий, на мой взгляд, это очень крайне, крайне важный сейчас момент. Вот Китай об этом и говорит. Я думаю, что если хоть кто-то начнет положительно откликаться на это, не обязательно страны Запада, например, какая-нибудь коалиция стран Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Восточной Европы, которая страдает, то я думаю, что тогда план Китая обретет какую-то, в общем, конкретную реальность.
Алексей Александрович, последний вопрос. А мы на протяжении года после начала специальной военной операции здесь декларировали, что Россия входит в клинч с Соединенными Штатами Америки, и вот новый миропорядок, старый уже разрушается, и есть некое молчаливое государство, которое просто наблюдает, чем дело кончится, чтобы кому-то присоединиться, но абсолютное большинство, включая Китай, Индию, Ближний Восток, выступает как раз за многополярный мир. Так ли это на самом деле? Стало ли понятнее как раз видение Китая, их видение будущего мироустройства? Как вы считаете?
Не скажу, что оно стало более понятным. Абсолютно точно, что подавляющее большинство стран, это семьи Китай, Индия, многие страны Африки, Бразилии и так далее, они выступают за то, чтобы мир был многополярен, и самое главное, многие решения принимались как бы консенсусом, а не с одной стороны. Но пока вот рамки этого мира не очень понятны. Здесь мы должны четко разнести то, что нынешний конфликт, он связан как раз с однополярностью. Вот к чему приводит однополярность и попытки диктовать свои условия. То есть, к сожалению, надо прийти, споткнуться обо что-то, чтобы начать думать более конструктивно. Но вот сейчас наступил именно этот момент.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Александрович. Благодарю вас. Алексей Маслов был с нами, директор Института стран Азии и Африки МГУ, доктор исторических наук и профессор. Сообщение от нашего слушателя Виталия. Я вижу в самой персоне Китая следующее. Китай предлагает. Турция – это что-то вроде условно нейтральной страны, хотя страна НАТО, но на короткой ноге с Россией. А Китай, как кажется, у евроэстеблишмента ассоциируется как такой союзник России. Возможно, думают европейцы, Китай – это ни много ни мало наша российская дипломатическая прокси. Говорит Виталий. Все может быть, но, с другой стороны, Китай всегда вел свою собственную политику. Вот о чем речь. Это каждой стране сейчас противоборствующей, то есть условно российской и европейской, например, евроатлантической, хочется видеть Китай как сторону, которая кому-то все-таки присоединяется. Но, видимо, китайцев следует понимать другим образом. Китайцы пока никуда не присоединяются и только как бы прощупывают сейчас политическое поле. Не случайно, что они довольно резко активизировались именно в дипломатическом ключе. И не случайно китайцы вышли с этой мирной инициативой. Кто-то меня спрашивает, какие там пункты перечислите. Там 12, но вот несколько в чатчике. Уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и устава ООН, отказ от менталитета холодной войны, соблюдение принципа, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других, прекращение военных действий, избежание эскалации, поддержка движения России и Украины к диалогу, разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, обеспечение безопасности атомных электростанций, противостояние угрозе применения ядерного, химического и биологического оружия.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня стало известно, что скончался основатель фонда эффективной политики Глеб Павловский. Ему был 71 год, он неделю не дожил до своего 72-летия. Об этом сегодня написал одним из первых завкафедры местного самоуправления Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Симон Кордонский. Павловский в 2000 году разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина. Также он участвовал в кампании по выборам главы государства на Украине в 2004 году, в 2004 году. До 2011 года Павловский сотрудничал с администрацией президента, написал много книг, и его считают идеологом как раз нынешней политической системы в Российской Федерации. Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
В связи с тем, что Павловский умер, сразу же я сегодня обратила внимание, появились высказывания и ваших коллег, и других людей, которые заняты в политическом поле, говорят, что изменилось в политологии за последние 20 лет, если Павловского можно считать как раз родоначальником и основателем вот той системы, в которой мы сейчас пребываем.
Ну, наверное, российская политология появляется раньше. Естественно, в советское время не было политологии, не было почти социологии. Это появляется скорее в 90-е годы. А вот, с одной стороны, безусловно, политическая система стала внешне менее конкурентной. Вернее, как? Конечно, политическая конкуренция, аппаратная борьба никуда не исчезла. Она существует всегда. Но, тем не менее, она приобрела такие непублично, нетрадиционные варианты проявлений. То есть это не борьба там между партиями разными или между фракциями публично в Государственной Думе, в парламенте, где-то еще. Вот. А это, в общем, борьба за конкретный ресурс, конкретное влияние, которое никак не связано с номинально публичными политическими институтами, которые вроде существуют, и депутаты, и партии, и парламенты. Но, в общем, по большому счету от власти они отделены и на процесс принятия решений не влияют. Поэтому, наверное, самое главное, что произошло, это произошло сначала отделение политики от власти. То есть есть политическая сфера, ток-шоу, на которых есть какие-то дебаты, есть реальный процесс принятия решений. А затем в значительной степени произошло отделение от власти и большей части политической элиты, истеблишмента, в том числе непубличного, которые потеряли возможность влиять на принятие самых ключевых жизнеобразующих решений, хотя, естественно, по вопросам чувствительным, вроде разделения денег, экономического развития, права голоса у них остается. И остается, естественно, вопрос, анализировать это как-то дальше или согласиться с мнением о том, что никакой политики у нас нет, политика в стране один и так далее, и тему разговоров в политике просто закрыть.
Но значение Павловского, как лично вы оцениваете, для понимания того, в какой системе сейчас мы живем?
Ну, я думаю, что Глеб Павловский прожил несколько разных жизней, и отчасти как бы каждой своей следующей жизни он во многом отрицал, опровергал предыдущую, немножко мстил ей за какие-то моменты. И это не хорошо, не плохо, это уникальность человека. Последние годы, наверное, Павловский был в большей степени таким символом. Его влияние на реальную политику было сравнительно невелико, а посчитать, где его место в фундаменте существующей политической системы, не так легко, потому что политическая система несколько раз менялась. И, по сути, у нас было две или три политических системы за время президентства Владимира Путина. Тем не менее, наверное, Павловский был символом некой такой, вот оставался ниша наблюдателя, который видел как раз изменения принципиального режима уже в ходе, казалось бы, одного исторического этапа, и, наверное, ощущал дефицит самого главного, дефицит российской политики консерватизма, как понимание ценности того, что есть наработано сегодня, что это не может быть брошено в топку, исходя из собственной усталости, исходя из собственного раздражения, какой-то новых каких-то ожиданий или фобий, в России как бы на месте консерватизма, к сожалению, находится радикализм, который предполагает под консервативными лозунгами снос многого наработанного раньше. Поэтому Павловский, наверное, острее других это ощущал, чувствовал, поскольку имел отношение к результатам прошлых эпох, которые сначала были достигнуты, а потом не ценились и подчас выбрасывались.
Можно ли предположить, что как раз то понимание России, которое было свойственно Павловскому, вот у него есть некое продолжение. Ну, то есть Павловский оставляет определенное наследство, наследие политологическое, будем говорить так. И дальше это все, ну, как бы вот стоит анализировать дальше, дальше, дальше. Или же действительно события прошлого года, что называется, просто вот отрезали. Была одна Россия, стала Россия другая. И ее еще предстоит осмыслить.
Я думаю, что для Глеба Павловского таким колоссальным сюрпризом события прошлого года не стали.
Угу.
Другое дело, была ли у него школа, которая позволяла ему, научная, экспертная, которая позволяла ему это видеть, или это скорее было интуитивное ощущение, которое тоже очень важно и в политике, и в экспертизе. Есть его книги последних лет, они доступны, можно посмотреть. Вот. Поэтому, наверное, здесь было немало и интуиции тоже. Вот. Поэтому я думаю, что в целом функция политической науки, политической экспертизы не столько давать ответы, сколько ставить вопросы и побуждать их дискутировать. Может быть, в этом вообще функция науки.
А что политологическая как раз наука представляет из себя сейчас, вот в современной России?
Ну, достаточно разные жанры. Есть академическая политология, есть вузовские кафедры, пишется много книг, которые живут достаточно обособленной жизнью от политики прикладной. Ну, в России, в принципе, зазор существует между дистанцией между науками гуманитарными и, собственно, общественной, социальной, политической жизнью. Есть практикующие, говорящие головы, которые тоже делятся на экспертов отстраненных и экспертов идеологизированных, там в ток-шоу или на YouTube-каналах. Вот. И есть рынок политического консультирования, когда люди, имеющие опыт не одной компании, работают на разные силы, примерно знают, как устроить, могут не просто оценивать ситуацию, но и давать рекомендации и предлагать некие инструменты для достижения политических целей. Здесь, наверное, больше не знаю от доктора.
Угу. Ваш коллега Гращенков написал, что как раз та система власти, которая сегодня материализовалась в России, это все-таки детище Павловского.
Ну, технически да, но, повторяюсь, несколько раз, я думаю, политическая система в России в нулевые, в десятые годы, время Медведевской оттепели, во время конфликта с Украиной, она себя отрицала и опровергала, и сегодня те же нулевые годы часто воспринимаются и пораженческие, и слабые, примерно как 90-е годы воспринимались в конце нулевых, поэтому система периодически сама себя отрицает.
Есть ли дефицит, с вашей точки зрения, сейчас в современной политологии, дефицит определенной рефлексии на происходящее? Как вы считаете?
Ну, рефлексии в целом довольно много, но она находится все-таки в некоторой изоляции и от теоретической политологии, и от других наук, в том числе социологии и психологии, и от мирового опыта. По-прежнему события в России чаще воспринимаются как уникальные, без сравнения с измерениями, с измеримыми странами, будь то Восточная Европа, будь то Латинская Америка, или какие-то территории, где происходило похожее, есть смысл искать общее и особенное, пытаться выйти, если не на закономерности, то на гипотезы. Гипотез по-прежнему не очень много, и они повторяются изо дня в день.
Угу, понятно. Спасибо большое, Михаил. Благодарю вас. Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Ваши соображения на этот счет я готова принять. А что тут еще интересно? Здесь можно смотреть, значит, высказывания, конечно, из книг Павлова. Этого было очень много, вот, и про это читали, про это говорили, и возникает, конечно, вопрос, вот в современной политологии вам, как человеку, интересующемуся, чего не хватает, и видите ли вы теперь принципиальную разницу между тем, что представляла из себя политология 20 лет назад, и что она из себя теперь представляет, или же вы разницы никакой не видите? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Наш слушатель говорит, сейчас в основном политологи сами себя так называют, и все. Но не совсем. Почему? Политологи – это люди, которые пытаются осознать происходящее. Понимаете, в чем дело? Кто-то действительно называется политологом, потому что окончил политологический факультет. А кто-то стал политологом, потому что понимает политическую науку. Потому что изучает политическую науку. Понимаете, кто-то путает политолога и политтехнолога. Иногда они на этот счет довольно серьезно обижаются. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав, пожалуйста.
А вы знаете, я думаю, что у нас политологов в чистом виде просто нет, потому что политология в отрыве практики, она не может существовать. То есть,
в смысле? Не понимаю.
Идеи должен обкатывать, да, на практике, а у нас только политтехнологи, которые большей части...
А в чем разница? Хорошо, как вы понимаете разницу между политологом и политтехнологом?
А политолог, как я понимаю, он все-таки формирует повестку и как бы идеологию, да, какой-то политической партии, вектор ее развития, он его обосновывает.
Это скорее про политтехнолога. Нет?
Нет, а политтехнологи – это уже манипулятивное воздействие на общество, да, чтобы вот к урнам пришли, чтобы бюллетени бросили те, какие надо и так далее.
Ну а как же, подождите, но вы сами себе противоречите, а тот же Павловский.
А Павловский и то, и другое был. Кстати, я не знаю, да. Я не читал политологических работ, к сожалению, да, а вот воспринимаю его чисто как политтехнолога. Он манипулировал людьми. Тогда легко нами было манипулировать.
Легко нами было. Но, понимаете, легко было манипулировать, говорите вы. Но во многом как раз политологи и ученики Павловского, и его коллеги во многом говорят, что как раз та система, в которой мы сейчас с вами пребываем, это во многом действительно его детище. 14.30, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Понятие политолог за последние годы силами телевизора в некоторой степени девальвировалось. Теперь это не скучный, душный человек, анализирующий ситуацию в России и мире, использующий сложные слова. Теперь это просто кричащий мужик, говорящий на максимально простом языке, переходящий чуть ли не на жаргонизм и всегда готовый поставить на место польского эксперта. Так себе простой мужичок, который со своим соседом под пиво и пельмени обсуждает политику. Поэтому мы пришли. Виталий, не нужно судить о политологии исключительно по тому, кого вы видите по телевизору. Вот давайте так. Плюс вы сейчас описали портрет некоторых эмоциональных депутатов Государственной Думы даже, а не политологов, понимаете? Вот. А поэтому политологи все-таки ведут себя несколько иначе. И плюс поймите, что говорить живо и научно можно... Говорить, значит, кричать и говорить ненаучно тоже можно. Вот. Вопрос просто трендов определенных. Вот сейчас он такой, но по моим ощущениям он все-таки меняется. Потому что важно осознавать, что происходит в мире, а не просто какие-то штампы раздавать. Это тоже многих утомляет. Более того, никуда не делась хорошая литература по политологии, никуда не делись книжки хороших политологов, того же самого Павловского и прочих, никуда не делись всякие научные журналы, сайты вроде «России в глобальной политике», «Российского совета по международным делам», «Совета», значит, по внешней оборонной политике. Попробуйте, посмотрите, и все это есть на самом деле. Не все же только... Не все политологи ходят на телевизионные шоу. Более того, и на телевизионных шоу есть хорошие политологи. Вот в чем дело. Просто в большей степени, ну, постарайтесь обращать на них внимание тоже, а не только на тех, кто исключительно кричит и как-то эмоционально реагирует на любые реплики.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте по поводу подростков поговорим. Странная история происходит. Была какая-то облава в авиапарке в Москве на днях. Там задержали каких-то подростков, которые ходят в клетчатых штанах. Но это люди не из Люберец в клетчатых штанах приехали в авиапарк. Это какие-то новые клетчатые штаны. Это какие-то новые подростки, которые причисляют себя к какой-то субкультуре. Она называется ЧВК «Рёдан». В Питере даже уголовное дело возбудили о хулиганстве в торговом центре. Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица действия группы лиц грубо нарушают общественный порядок. Значит, совершили хулиганские действия, в результате которых пострадали несколько человек. Силовики ранее задерживали представителей молодежной субкультуры в Новосибирске. Значит, нескольких они там задержали. В общем, смысл в том, что какая-то субкультура появилась, и представители этой субкультуры, значит, что-то там себе провозгласили, и, соответственно, пытаются свою эту идеологию, в общем, ею следовать. И говорят, что нападают на людей или подзадоривают других людей, провоцируют других людей. Если посмотреть в социальных сетях, что это на самом деле, что это за организация, это молодежное движение, значит, взяли за основу они, просто чтобы понять, что это на самом деле такое, значит, взяли за основу банду из популярного аниме-сериала. Отличительная особенность подростков, которые вошли в эту банду, это черная одежда с изображением паука и клетчатые штаны. Чаще всего они носят длинные волосы и красят их в черный цвет. Их цель – устраивать массовые беспорядки и драки в торговых центрах. А вот что такое, что они представляют из себя. Полиция взяла это на контроль. Своим мнением об этом еще поделилась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ну, как же без нее? Она призвала наказывать виновных. Она говорит, что ячейки этого Рёдана растут как грибы после дождя от Владивостока до Калининграда. Вот. То есть мы помним, что была сначала борьба с запрещенными синими китами, вот. Потом была борьба с запрещенным АУЕ, теперь борьба с вот этой организацией ЧВК Рёдан, или как ее назвать, какая-то субкультура. В общем, смысл в том, как работать с подростковыми субкультурами. Как с ними работать? Я тут на днях поговорила с подростком, просто хотела узнать, а что знают они об этом. Они говорят, знают, и говорят, это какие-то странные люди, сказал мне подросток 14 лет, 15, говорит, странные люди, в общем, их считают какими-то изгоями, они пытаются на кого-то группой нападать, потому что одному страшно, нападают по каким признакам? Либо цвет волос не понравился у другого человека, либо еще что-то. В общем, стандартная история какая-то. Александр Невеев с нами, психолог. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как возникают эти субкультуры? И самое главное, вот надо понять, насколько они деструктивны и что с этим делать?
Ну, возникают, как правило, с помощью социальных сетей. Благо, подростки – это очень такая благодатная, знаете, почва для создания подобных сообществ. Дело в том, что у подростков выражена потребность в общении со своими сверстниками. Угу. И подобного рода группы, они им это предлагают. Более того, обычно субкультура, она построена не на какой-то сложной конструктивной деятельности, а на чем-то, что предельно просто осуществлять. Скажем, тусоваться в торговых центрах, устраивать какие-то массовые драки. При всей своей социальности такого рода действия довольно простые. Понимаете, это не подготовка к экзаменам, это не какие-то планомерные каждодневные усилия. Угу. Так что вот восприимчивость подростков, наличие соцсетей, которые постоянно находятся в контакте с нашими детьми, плюс то, что эти группы предлагают, с одной стороны, принятие, а такое, знаете, уютное общение, а с другой стороны, ничего сложного от подростка не требует, вот это вот и создает эту ситуацию.
Но субкультура – это все-таки попытка какой-то внутренней миграции, то есть важно же понимать, что, простите, может быть, субкультура – это увлечение, не знаю, Чайковским и Шопеном, а другое дело – это увлечение вот чем-то таким, когда люди объединяются
вот
в какие-то группки.
Вот немножко с вами не соглашусь. Дело в том, да, что все-таки субкультуры –
да.
Вот это именно субкультура, это то, что под культурой, так, а зачастую противоречит ей. Поэтому.
Да-да-да,
поэтому,
я слушаю вас.
Да-да, угу. Поэтому считать, что вот в рамках субкультуры можно детей обучать классической музыке или там какому-то моделированию, конструированию, конечно, это не так. Преимущество субкультуры, оно в том и заключается для подростка, что они не предлагают ничего делать. То есть даже осмысленных символов они не предлагают. Допустим, если мы возьмем вот это вот ЧВК, нашумевшая, да, значит, символом этой группы ЧВК Ритан является паук. И вот мы с коллегами уже какое-то время пытаемся раскопать, докопаться и найти хоть какой-то смысл, да. Но на самом деле смысла никакого нет. То есть это с тем же успехом символом могла быть собачка или любой какой-нибудь там иероглиф японский. То есть в этом-то и преимущество этих культур, что это просто прожигание времени. Это времяпрепровождение, которое не требует ничего конструктивного, никаких усилий. Ты отпустил волосы, оделся, налепил символику, ты ходишь, у тебя чувство стадности, общение со своими сверстниками, ощущение того, что ты делаешь что-то, что противопоставляет тебя взрослому миру, выделяет тебя на фоне окружающих. Но никакого конструктива в этом нет.
Кому свойственно погружаться в субкультуру? Мы понимаем, что подростков много, но далеко же не все из них подвержены вот этому андеграунду.
Зависит просто от того, насколько у подростка много времени, которое не структурирует взрослые, которое не направлено на какой-то конструктив. В этом случае стать членом субкультуры может любой, и все просто будет определяться конституцией. Если ребенок более склонен там, к агрессии, к насилию, то он станет частью субкультуры так называемых офников. Если человек, наоборот, такой расхлябанный, слабенький, то вот он выберет что-нибудь типа эмо. Кстати говоря, и вот эти вот ребята, значит, ЧВК Ридана, они изначально-то никакой агрессии не проявляли, они, в общем, смотрели мультики аниме, общались по этому поводу, проводили время в торговых центрах, и вот это переключение на насилие произошло только сравнительно недавно. Поэтому считать, что какой-то подросток защищен полностью, конечно, нельзя, но если ребенок имеет занятия, увлечения, если он, вот знаете, не в субкультуры входит, а, например, в клубы по интересам, увлекается там моделированием, увлекается там радиотехникой, электроникой, программированием, то есть чем-то конструктивным, то в этом случае ребенок, конечно, защищен гораздо больше себя. То есть, повторюсь, главная задача подростковая – это приобрести чувство взрослости. И понятно, что есть простой и деструктивный путь к этому чувству, да, кого-нибудь избить, нахамить, наскандалить, сорвать урок, не прийти в школу. А есть конструктивные пути почувствовать себя взрослым. Угу. И главное, что дает нам чувство взрослости, вот даже взрослым людям, да, это когда мы что-то создаем, когда мы видим плоды нашего труда, результат наших усилий, и когда мы можем это предъявить и услышать, что смотрите-ка, нам говорят, неужели ты это сделал, понимаете? Это, кстати, и главное средство борьбы с субкультурой. Понятно, что надо запрещать, понятно, что надо пресекать, понятно, что если идет нарушение закона, то за это, так сказать, следует определенное наказание, возмездие, ответственность наступает юридическая в рамках закона. Но главное средство борьбы – это создание альтернативы, это вовлечение подростков в виды деятельности.
То есть я правильно понимаю, Александр Борисович, прям последний вопрос. Я правильно понимаю, что нет, в принципе, никакой разницы между клетчатыми штанами 90-х годов в Люберцах или в Солнцеве и клетчатыми штанами вот этих вот людей? У одних и у тех, у других природа возникновения субкультуры одна и та же. Много свободного времени.
Не совсем так, да. Дело в том, что, конечно, и те, и другие направления деятельности, они очень разрушительны для общества, для подростков. Но дело в том, что современные субкультуры гораздо опаснее, они гораздо более заразны, да, и в основном это происходит из-за подключения к интернету. Вот то, что эти субкультуры создаются в соцсетях, то, что с помощью соцсетей очень легко детей можно переориентировать, направить и, самое главное, организовать. То есть сегодня мы видим, что вот этих ребят, которые, значит, в конкретном торговом центре что-то не то сделали, они становятся мемами, они превращаются в узнаваемые образы, и другие подростки это все подхватывают. Сегодня вот мы смотрим в Телеграм, например, там уже около, ну, в общем, несколько тысяч уже пабликов, которые так или иначе связаны с этой тематикой. Эти каналы постоянно все новых и новых детей вовлекают. Конечно, это вопрос степени вовлечения.
А вопрос вовлекает кто-то, какой-то злой человек, который хочет завладеть умами? Или это какая-то сетевая структура?
Да, Евгения, к сожалению, просто наблюдая за интернетом, однозначных выводов сделать нельзя. Вполне возможно, что это какой-то самоорганизующийся процесс. Но дело в том, что, понимаете, никогда нельзя отрицать самой возможности того, что кто-то за этим стоит, тем более, что вы прекрасно понимаете, насколько легко вот эти агрессивные группы подростков, молодежи, да, направить, и особенно учитывая ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, ну, ничего не мешает представителям каких-нибудь там, не знаю, украинских спецслужб, да, сделать такой канал в Телеграме, нагнать это подростков, а потом нацелить их, как торпеды.
А потом сказать, иди коктейль Молотова делай. Ну, что-нибудь в этом роде, понятно.
Сделайте то-то, подорвите, разрушите, устройте диверсию.
Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович. Благодарю вас. Да, Александр Невеев был с нами. Психолог 7373-948, телефон прямой эфир. Вы хотите об этом поговорить? Давайте об этом поговорим пару минут. Люлей хороших, их надо, как бывший боксер, говорю. Наш слушатель говорит. Похоже на провокацию извне, говорит Ренат. Да зачем провокация извне нужна? Если оно и внутри может быть, понимаете? Деструктива везде достаточно. 7373-948, телефон прямой эфир. Это вместо футбольных фанатов, говорит Павел. Слушайте, когда была борьба с футбольными фанатами, сейчас другая проблема. Футбольных фанатов уже всех вроде бы победили, и к футболу как-то влечение, говорят, упало. Но это совсем другая история. 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Фер.
Да.
Мы росли в 90-х, что хотел сказать, и как сказать вам, сейчас, мне как я вижу это появление вот этой субкультуры, сейчас, к сожалению, крепкие молодые парни, это в основном кавказцы, и как противоречие, они устали то, что они их загнали, забили, потому что они их реально, я смотрю, что творится, молодых 5-6 крепких ребят, например, в Измайлово, я уже не встречал лет 10.
Так, и что?
Такие, это чисто, ну как сказать,
шейки.
Ответ этим компаниям, но не нацистического толка, а другого, они ищут другую идеологию.
Другую идеологию ищут.
Раньше были, как бы, как там сказать, всякие там скинхеды.
Были.
Футбола осталось, но всегда они было это, но как-то они более, видите, даже у них спорт не привилегия. У нас как было много спортивных, и много ребят было обычных, они просто были спортивно, так сказать.
Ну, а эти просто задохлики, поэтому у них стадный рефлекс работает. Они несколько задохликов собрались и начинают кого-то подзуживать. И все. Ну, видимо, не знаю, не огребли ни разу. Ну, что-то такое. Другое дело, что, понятно, это деструктив. Как с этим деструктивом работать? Ну, то есть все ли решается тем, что просто идут, открывают уголовный кодекс и идут этих людей, значит, привлекают за хулиганку? Вот этого будет достаточно или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Одно ЧВК уже, ох уже это молодежь, Алексей Мороз. Не то что мы, агнцы божии, наш слушатель пишет. Это просто подростки, им свойственно объединяться по любому поводу. Другое дело, зачем сейчас пиарят все каналы, и почему взрослые люди так напряглись? Кто-то где-то собирается сразу запрещать, они экстремисты. Настейша, понимаете, в чем дело? Если люди просто собираются, я думаю, если вы были в этом торговом центре крупном, да увидели там много-много подростков. Если подростки просто собираются и там не слушают музыку или еще что-то, никаких проблем нет. Волос красть в черный, синий, зеленый, красный, любой цвет, неважно какой, это не проблема. Но если люди собираются, у них появляется некая идеология, что иди, не знаю, напади, вот этот вот идет с каким-то не такими, не таким цветом волос, поэтому иди, значит, не знаю, избей его, ну что-то в этом роде, это уже проблема, вот в чем дело. Одно дело, есть субкультура, когда люди, например, любят наблюдать и искать какие-то уродливые деревья. Вот говорят, тоже есть какая-то субкультура такая. Люди наблюдают за какими-то уродливыми, не знаю, там, цветами, растениями, камнями, еще что-то. Ну, есть такая. Есть филателисты, а есть вот эти люди. А они никого не трогают. Но здесь проблема действительно. Мы уже через некоторое время, наверное, выясним, насколько это все преувеличено или не преувеличено. Но в целом у них очень много подписоты в социальных сетях. И, соответственно, плюс есть некое проявление агрессии. Почему вы считаете, что как бы на это не стоит обращать внимание? Просто важно понять, а что это на самом деле? Что это такое? 7373-948, кого еще? Давайте вас послушаем. Здрасте, алло. Алло.
Алло. Евгений, добрый день, Евгений.
Пожалуйста, да, Евгений.
Смотрите, я в свое время тоже был представителем субкультуры, как раз либерецкой. То есть вот мне сейчас уже 50 года подходит, да, мой возраст.
Вы из тех, понятно.
Да, я из тех, вот как раз у самых ярких представителей, который непосредственно был погружен. Ага. Так вот, кратко. Смотрите, концептуально, мы сейчас, это я уже сейчас уже степенившийся, уже такой культуренный, да, стал. Тогда я был просто сорви голова был. У нас была идеология патриотическая. Мы были противопоставлялись металлистам, неформалам, понимаете, таким прозападным. Вот. И у нас было направление за Советский Союз. То есть мы ходили во всем отечественном. Да, у нас было зимой ботинки...
И сами вы отечественные. Так.
И сами мы отечественные. У нас была идеология. Проблема в том, сейчас, проблема в чем, что у нас нет идеологии среди молодежи.
Ну вот вы... такой массовой, Евгений, я вас прекрасно... Да-да. Евгений, да. Я поняла, нам просто к следующей теме надо переходить. Я вас прекрасно понимаю. Вы сейчас, вы люберецкий, я люберецкая, а вы были в этой, значит, люберецкой субкультуре. А при мне как-то убили человека, видимо, представителя одной субкультуры, убил представитель другой субкультуры, а дальше мы пошли с отцом в детский сад, как ни в чем не бывало в 93-м году. Я это все прекрасно понимаю. Только, понимаете, вы говорите, у них нет идеологии какой-то, поэтому это плохо. Но проблема в том, что даже тогда у вас была какая-то идеологическая как бы оболочка всего этого, но все равно выходили стенка на стенку, били друг друга, кого-то даже убивали. Но это же тоже проблема, согласитесь. Поэтому если мы сейчас с вами уйдем вглубь веков и скажем, вглубь годов и скажем, что, ну вы знаете, вот тогда-то люберецкий с солнцевскими, когда это же у них идеология была. Вот металлисты-то они плохие, а мы-то были хорошие, в качалках люберецких находились. Ну, знаете, давайте все-таки не будем об этом. Очень скользкий путь. Другое дело, что здесь вы, как раз как представитель бывшей субкультуры, довольно агрессивный. Вы же тоже понимаете, что хорошо, подросткам нечем заняться. Вопрос, как их вытянуть из этого деструктива. Вот о чем речь. Как их из этого вытянуть. И возникает вопрос, потому что про АУЕ запрещенные мы с вами тоже много говорили, про синих китов запрещенных тоже много говорили. Видимо, это то, что, о чем нам придется тоже некоторое время еще поговорить.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме предложили конфисковывать автомобили злостных нарушителей на нужды армии. Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах. Говорит, фронт нуждается в автомобилях, в хороших автомобилях, поэтому здесь много людей, которые довольно расслабленно ведут себя на дорогах, грубо нарушают правила дорожного движения, поэтому нечего им ездить на этом автомобиле. Нужно конфисковывать и отправлять на нужды фронта. Вот с такой инициативой выступает представитель ЛДПР. Возникает, конечно, вопрос, каковы перспективы у такой инициативы. С одной стороны, это партия ЛДПР, которая очень часто выходит со странными инициативами. С другой стороны, такие механизмы, в принципе, есть. Конфискация транспорта за злостное нарушение. Александр Холодов с нами, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, общественной палаты, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей. Александр Вольфович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, есть ли для такого правовые основания?
Мне кажется, это больше популизм, потому что, в принципе, у нас вот конфискация некая вроде как появилась в законодательстве, но я, честно говоря, даже не встречал случаев пока применения на практике, то есть пока это еще вот скорее больше теория, да, и, естественно, у нас нету какого-то, как это окрашенного, да, вот передвижения бюджетных средств, то есть, условно говоря, все, что попало в государство, попадает, условно, в один карман, да, а дальше уже какие-то там траты идут. Поэтому, ну, мне кажется, некий популизм, в общем-то, неудивительно, депутаты борются за мнение и голоса избирателей, поэтому это такой популизм частенько присутствует.
Но, с другой стороны, Александр Иванович, в принципе, механизм конфискации автомобиля за злостное нарушение, вот это же присутствует сейчас? Это есть у нас?
Это присутствует, так. Да, но, повторюсь, да, я даже в практике ни одного случая не знаю, допускаю, что они уже, конечно, есть.
Угу.
И, в принципе, вот, например, в той же Беларуси опыт конфискации достаточно большой. Там Дмитрий за состояние машины конфискует, и там по большому счету, не очень хорошая практика, потому что, ну, первое, это у них, как только они закон ввели, сразу же чуть посевная не встала из-за того, что всех комбайнеров с комбайнами повловили в нетрезвом состоянии. А дальше, как бы, проблема в том еще, что у нас получается, да, человек даже не знает, будут у него конфисковать, не будут, попадает он под этот закон, не попадает, но в голове-то он где-то что-то слышал, что как-то где-то как-то кого-то могут оставить без машины. А когда он в нетрезвом состоянии, естественно, вряд ли он идеально юридически разбирается во всех тонкостях. А вот попробовать уехать от полиции, чтобы сберечь автомобиль, или даже если он понимает, что все равно поймают, но машина-то уже фактически не его, то можно погонять напоследок. Да, вот, то есть здесь есть риск того, что, честно говоря, больше будет негатива, но, повторюсь, да, еще пока практика не сформировалась, будем наблюдать, что вообще с этим происходит, идет ли это на пользу, вот, и есть ли какие-то от этого положительные моменты.
Но я правильно понимаю, Александр Иванович, что у нас, в принципе, в законодательстве уже прописаны механизмы изъятия транспорта во время мобилизации, это касается как серийных автомобилей, так и городской спецтехники, но это жесткое следование закону на определенных территориях в связи с там, принятием определенных законов. А вот здесь вот мы никоим образом никак не можем гражданский кодекс подвязать под то, что если там пьяный за рулем попался два раза, машину у тебя забираем, не на штрафстоянку ее отвозим, а сразу туда, где боевые действия.
Это, повторюсь, да, некий популизм. Популизм, потому что получается, да, у нас нужно сначала изъять автомобиль, это раз, во-вторых, а вдруг он там не нужен. То есть понятно, что если это там, условно говоря, там УАЗик, то, наверное, пригодится. Да? Если это какой-нибудь там небольшая малолитражка, еще и какой-нибудь там премиум сегмент, зачем она там? Или какой-нибудь там электроавтомобиль, да, которого там, в общем-то, не от чего зарезать будет. То есть речь скорее здесь идет, наверное, даже в этом популистском предложении о том, что машину продавать, а на эти деньги уже вот что-то там это вот. Может быть, даже скорее это было бы более разумно, но, повторюсь, да, вот механизм еще только так пока прописан в законе некий, да, о том, что можно там в определенных случаях конфисковывать машины, там, это повторное нетрезвое состояние и прочее. Но это пока это только вот, честно говоря, я видел в виде текстов, но не видел на практике, чтобы кто-то хотя бы...
Как это будет работать. Понятно. Спасибо большое, Александр Иванович. Благодарю вас. Александр Холодов был с нами, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей, комитет по защите прав автовладельцев. Вижу Porsche в зоне СВО, иронизирует Панк 13. Черный рынок будет тогда точно, Алекс говорит. Кажется, при союзе призывника с овчаркой могли на границу отправить. В смысле? Просто шел человек, и его отправляли. Если у него есть овчарка, какую-то ерунду, по-моему, вы говорите. В Госдуме приступили к копипастам. Вроде в Латвии планировали такой закон. Даже приняли конфискацию машин у алкоголиков и отправка их на Украину киевской армии, говорит Виталий. Да были такие вроде бы инициативы с той стороны, но здесь, видите, пока нет правового механизма, чтобы подобного рода историю каким-то образом провернуть, а механизм потому, что чьи-то машины могут быть задействованы в зоне специальной военной операции, это уже было все прописано. Вот, это уже есть. И ничего нового, в общем-то, и не придумано. 15 часов новости, продолжим.